У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор! С детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть! Шумит, гремит конец Киева. Есаул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Есаулу в гости. Приехал и названный брат Есаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. И дальше. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы, будто дамаскою белую, как снег кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. Посередине Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки на бекрень, и под веслами, как будто от огнива, огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды. Те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь. Вот она замолчала, потупивши очи в сонную воду, а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи. Опять дивлюсь, как мог я тогда в Каменке так разительно тотчас видеть все эти картины. И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей. К одному я был холоден и забывчив, другой ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса. Все вышли, из-за горы показалась соломенная кровля, то дедовские хоромы пана Данила, за ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака. Да вот это было мне и нужно. Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы, хата на вид, как у простых казаков, и в ней одна светлица. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть между ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные, добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Под стеною внизу дубовые гладко вытесанные лавки. Возле них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченная к потолку люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила, на лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу по котам ночуют молодицы. Несравнение всего и пилох. За пана Степана, князя Семиградского, жило два казака, Иван да Петро. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга, как бы зловрадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему.